Радио Прага. Новости.
Правительство одобрило повышение гарантий по банковским вкладам. Пражская биржа приходит в себя. Премьеру «Приключений лисички Плутовку» парижане встретили овациями. Правительство в ходе внеочередного заседания во вторник одобрило повышение гарантий по банковским вкладам, согласно которому следует ввести государственные гарантии на 100% возврат депозитов в объеме до 50 тысяч евро. Это 1,24 миллионов крон вкладчикам банков страны. Ныне это 90% гарантия в объеме до 25 тысяч евро, что в пересчете составляет порядка 620 тысяч крон. Законопроект в укороченные сроки предстоит обсудить депутатам Нижней палаты парламента. После Ирландии мы являемся второй страной, которая одобряет подобную законодательную норму. В остальных пока ограничились лишь политическими прокламациями, подчеркнул министр финансов Мирослав Калусек. Почти две трети чехов считают, что их вклады в банке находятся в безопасности, а 40% верят тому, что мировой кризис, ощутимый ныне и в Европе, не представляет собой угрозы их деньгам. Таковы результаты исследования агентства CSC, заказанного газетой «Млада фронт Днес». В опросе общественного мнения приняло участие 318 респондентов. Выяснилось, что 81% опрошенных чехов имеет сбережения в банках, а 27% предпочитают экономить посредством строительного накопительного счета. Оба данных варианта экономисты считают менее рискованной инвестицией. Пражская биржа в начале недели начала приходить в себя и во вторник начала торги в духе благоприятного понедельника. Цены акций, упавших в связи с всемирным финансовым кризисом и пережившие в пятницу четырехлетний минимум, начинают подниматься. Главный индекс Пражской биржи повысился в 10 часов утра на 8,28% и составил 1062. Экономическая палата Чехии не согласна с отсрочкой в принятии евро, о которой в воскресенье сообщил министр финансов Мирослав Калусек. Представители палаты повторили свое требование, чтобы правительство как можно скорее условилось о введении евро, подчеркнув, что оно является нынешним приоритетом и условием дальнейшего успешного роста экономики и вообще способности конкурировать с зарубежным производителем. Сильная крона бьет по карману не только производителей стекла и хрусталя, но и всех экспортеров, включая автозаводы. С восторгом приняла парижская публика премьеру оперы Леоша Яначика «Приключения лисички Плутовки», поставленную на сцене режиссером Андре Энгелем в опере «Бастила». Аплодисментами парижане наградили солистов: сопрано Елену Цалагову из Северной Осетии, финна Юка Расилайнина, исполнившего партию охотника, а также меццо-сопрано Хану Эстер Минутила. И коротко о погоде. Во вторник в Чехии переменная облачность, температура воздуха до 19 градусов тепла. И это все новости к данному часу. Выпуск подготовила Ларета Вашкова.
Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, в студии Радио Прага Ольга Калинина. Живущий во Франции чешский писатель Милан Кундера отвергает обвинения в доносе. Впервые в Праге пройдут Дни Москвы.
Включены вот как раз два дня гастролей театра на Покровке, который приводит его совершенно вот прекрасный вот спектакль.
Рубрика «Тема дня» посвящена международной конференции «Форум 2000».
Очень многое сегодня зависит от позиции окружения, от окружающих Россию стран.
Оставайтесь на волнах и на вещании чешского радио. Информация Центра по изучению тоталитарных режимов о том, что в 1950 году Милан Кундера стал полицейским доносчиком, заставила ныне всемирно известного писателя чешского происхождения и диссидента нарушить обет молчания по отношению к чешским СМИ. Информационному агентству ЧТК Кундера заявил, что все обвинения в его адрес ложны и являются покушением на автора. Подробности в материале Антона Каймакова.
Напомним, что Центр по изучению тоталитарных режимов опубликовал полицейский протокол из личного дела Мирослава Дворачика, завербованного в Германии американской разведкой. Это протокол, где Милан Кундера фигурирует в качестве инициативного доносчика, сообщившего о нелегале в общежитии кинофакультета.
Весьма правдоподобно, что на основании доноса господина Кундеры Дворжачик был арестован. Ему грозила смертная казнь. В результате его приговорили к 22 годам заключения, из которых 14 лет он провел в коммунистических застенках.
Комментирует историк Войтех Рибка. Однако опубликованный протокол, чья историческая подлинность не подвергается сомнению, завизирован только полицейским следователем, и на нем отсутствует подпись самого Кундеры. По словам работников центра, донос Кундеры косвенно подтверждается записью беседы со знакомой Дворжачика Ивой Мелитковой. В телефонном разговоре с редактором чешского телеграфного агентства Милан Кундера отверг все обвинения.
Я абсолютно застигнут врасплох тем, чего я не ожидал, о чем еще вчера ничего не знал. А что сегодня произошло? Это даже неправдоподобно. Если человек нечто подобное делает, у него должны быть какие-то мотивы. Я знаю, что мое имя там фигурирует, и это для меня тайна, загадка. Но как я мог донести на кого-то, кого я не знал?
Писатель возмущен действиями работников Центра по изучению тоталитарных режимов, которые не предоставили ему возможность высказаться по данному поводу еще до опубликования архивного документа. Милан Кундера уверен, что обвинение, высказанное в период работы франкфуртской книжной ярмарки, является хорошо подготовленным покушением на имя автора.
Я того человека сам никогда не видел.
Я же этого человека никогда не видел, я его вообще не знал. Это единственное, что я помню. Это неправда, неправда. Как туда попало мое имя, это единственная тайна, которую я не могу объяснить.
Исторический документ поразил представителей чешской общественности. Многие, вспоминая атмосферу тех времен, стараются найти оправдание такому поступку. К таким людям относится, например, писатель Милан Угде, а также социолог Ирина Шиклова.
Большинство тех, кто здесь был, ощутил то время на себе, но они, например, не находились в ситуации, в которой был он. Возможно, что и это обстоятельство является в определенной степени оправданием. Извините меня, что когда кто-то оказался в подобной ситуации, то я стараюсь его понять. Понять посредством его произведений, стараюсь его оправдать.
И вновь жителям Чехии предоставляется возможность поближе познакомиться с русской культурой, в частности, с культурой одной из самых больших столиц мира – Москвы. Во вторник вечером гала-концертом в Муниципальном доме Праги официально откроются Дни Москвы в Праге, которые продлятся до 16 октября. А подробности этого культурного мероприятия знает Татьяна Кшелинова, с которой мы и побеседуем.
Ну, во-первых, я хочу отметить, что первые ассоциации, возникающие у чехов с городом Москва, часто связаны с Кремлем, с Красной площадью и мавзолеем Ленина, конечно, а также местом, где царит дороговизна, где очень тяжело выжить.
Именно поэтому культурные мероприятия, представляющие Москву, прежде всего как культурную мировую столицу, должны растопить чешские сердца и приблизить жителям Праги этот город совершенно с иной стороны. Таня, скажи, пожалуйста, кто откроет Дни Москвы в Праге?
Официальное открытие Дней Москвы пройдет в концертном зале имени Беджиха Сметаны, где выступит камерный оркестр «Солисты Москвы» под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета. Юрий Башмет в одном из интервью отметил, что очень гордится тем, что ему выпала честь представлять русскую культуру в Праге.
А кроме классики, что будет представлено на суд чешских зрителей?
Ну, в общем-то, программа достаточно обширная. В том же муниципальном доме 15 октября откроется художественная выставка под названием «От авангарда до соцреализма». В этот же день вечером пройдет и театральная постановка. А подробнее об этом нам расскажет переводчица Эдита Яракова, которая и в этот раз поможет чешским слушателям и зрителям понять смысл сказанного на сцене.
Включены вот как раз два дня гастролей театра на Покровке, который привозит его совершенно вот прекрасные вот спектакли. Грибоедова постановку «Горе от ума», которая ставится 15 числа и 16 числа. Ставится Булгакова пьеса «Кабала Святош», которая совершенно еще даже в чешских театрах никогда не исполнялась. Оба спектакля будут сопровождаться синхронным переводом, который я буду осуществлять как раз постановку «От горя от ума», которую сделал Арцебашев, то она смотрится совершенно невероятно. Вот как будто человек уже устал от всей этой академической серьезности и решил просто отдаться какому-то там творческому хулигану. Это действительно вот прекрасно, и ирония там, и все. И не могу дождаться вот момента, когда действительно вживую уже увижу всех там исполнителей и актеров на сцене.
А я еще хочу добавить, что 16 сентября в Городском музее Праги откроется выставка «Московский модерн. Эпоха и стиль». Кроме того, в рамках сотрудничества Центральной научной библиотеки имени Некрасова и Городской библиотеки Праги в дар чешской столицы будут переданы ценные книги.
Насколько мне известно, в составе московской делегации приедет не только мэр Москвы Юрий Лужков, который, между прочим, сыграет во главе московской правительственной команды со сборной мэрии чешской столицы, капитаном которой станет пражский градоначальник Павел Бем, но и бизнесмен, руководители департаментов науки и промышленной политики, внешнеэкономических и международных связей, топливно-энергетических ресурсов, а также музыканты из популярной московской группы «Ногу свело», концерт, который состоится 15 октября в рок-кафе «Прага».
А я еще добавлю, что билеты на все мероприятия в рамках московских дней будут весьма дешевые. На выставке от 50 крон, а на концерты и спектакли от 100 крон до 250. Так что, дорогие слушатели, приезжайте в Прагу на Дни Москвы.
Обратимся к наиболее интересным материалам чешских газет. Правительство лишилось одного из своих замков. Пражский городской суд в апелляционном разбирательстве признал право Витислава Кумпера на реституцию барочного замка, расположенного в пригороде Колодеи. Эта недвижимость была национализирована в 1948 году на основании декретов Бенеша у бывшего директора завода «Валтровка» Антонина Кумпера. Процесс о реституции имущества его внукам продолжался около 18 лет. Юристы, отстаивающие интересы государства, аргументировали тем, что заявление на возвращение дворца было подано слишком поздно. В конечном итоге суд признал возможным пойти навстречу требованию потомка человека, лишенного имущества, но признанного невиновным в сотрудничестве с нацистами, и рассмотрел данное дело на основании закона о земельных угодьях. По планам нового владельца, замок, в котором когда-то жил президент Масарик, коммунистический президент Готвальд, а также находилась школа собраний национальной безопасности, может быть переоборудована на гостиницу или музей семьи Кумпер, пишет газета «Лидовые новины». В Пражском кинотеатре «Светозор» начинается ретроспектива творчества великого шведского режиссера Ингмара Бергмана. На торжественном открытии этого мероприятия будет показана последняя работа мастера – картина «Сарабанда», ставшая продолжением его же фильма «Сцены из семейной жизни». В кинокартине должно было объединиться лучшее, созданное режиссером на протяжении всей его творческой карьеры. Всего же в программу киносмотра включено около 40 картин мастера, многие из которых будут показаны в кинотеатре «Аэро». Представляем будет практически всю, за исключением нескольких работ, которым нет копий и эксклюзивным владельцем которых является шведский институт. Среди гостей фестиваля бывший ассистент Бергмана Торбьорн Эхнвал, который запомнил мастера таким. На площадке появился 81-летний юноша и так энергично принялся за работу, что мы за ним с трудом поспевали. В этом году мастеру мирового кино исполнилось бы 90 лет. Пишет газета «Право». Газета «Млада фронт Дне» сообщает о трагической смерти 19-летнего российского хоккеиста Алексея Черепанова, сердце которого остановилось вскоре после несчастного столкновения с партнером по команде Яромиром Ягром. Как и российские издания, чешская газета отмечает, что на стадионе отсутствовал дефибриллятор и промедление службы скорой санитарной помощи. Остальные чешские СМИ называют произошедшее большой трагедией. Матч квалификации мирового чемпионата Польши-Чехии не дал ответов на вопрос относительно шансов чешских футболистов на путевку в ЮАР. Более того, встреча поставила перед тренером Петром Радой несчетное множество иных вопросов. На главный кадровый попытается ответить Дима Лычев.
Чешские футболисты в гостях у соседей очками не разжились, проиграв 1-2 и не показав при этом ничего такого, что вселяло бы надежду на будущее. Забавно было наблюдать за реакцией трибун после того, как диктор призвал польских болельщиков поддержать своих любимцев в матче с одной из лучших команд мира. Лица поляков враз искривились в усмешке. И замечу совершенно справедливо, к 53-й минуте поляки вели со счетом 2-0, причем забили они после плачевных провалов в оборонительной линии гостей. Петер Рада отрядил в нападение совсем уж дохлого слепечку и Милана Бараша, которого угораздило реинкарнироваться в Турции. В последних 5 матчах он наколотил 7 голов. Разница вот только в том, что в Галатасарае чешского форварда снабжают мячами как на конвейере, а в сборной единственный удобоваримый пас за всю игру ему выдал вратарь Петр Чех. При таком раскладе больший оптимизм исходит от связки Мартин Фенин-Томаш Нецид. Но Нецида, кстати говоря, лучшего бомбардира чешского чемпионата, мы на поле так и не увидели. Показательно, единственный гол ворота хозяев Фенин забил спустя несколько минут после того, как он заменил Барыша. Каково было молодому форварду протирать мягким местом скамейку запасных почти весь матч?
Мне не стоит сетовать и на то, что я долгое время сидел в запасе. После того, как я забил, я и не думал радоваться, что я кому-то что-то доказал.
Голкипер сборной Чехии Петр Чех смотрит на причину поражения слегка философски.
Способом игры, або тем мышлением, так мы сме сегодня близки.
Мы с поляками похожи игровым мышлением. Наши команды показывают схожую игру. В этом и проблема. Наше оружие не потрясло соперника.
Потрясти своим оружием чехам предлагается в среду на своем поле против футболистов из Словении. В отличие от подопечных Петра Рады, словенцы стартовали в квалификации превосходно. 7 очков после 3 встреч, в том числе и очко с архисложного выезда в Польшу. Грядущий матч для сборной Чехии можно смело назвать судьбоносным, ибо, потеряя они очки на сей раз, окно в мир для них захлопнется надолго.
Этот день в истории Чехии. 14 октября 1918 года Эдвард Бенеш передал французским учреждениям официальную ноту, в которой сообщалось о создании чехословацкого правительства с Томашем Гариком Масариком в качестве председателя и министра финансов, Бенешем как министром иностранных дел и внутренних дел, а также Миланом Ростиславом Штефаником, военным министром. Тем самым формально было создано новое государство. Через 4 дня декларация в таком же варианте была вручена Масариком в Белом доме в Вашингтоне президенту США Вильсону. Отсюда следует и название документа – Вашингтонская декларация. На международную конференцию «Форум-2000» в Прагу съехались десятки известных политиков и правозащитников со всего мира. Среди них также россияне Гарри Каспаров, Михаил Касьянов и Александр Подрабинок. Напомним, что правозащитник Подрабинок в советское время прославился именно публикацией сборника «Карательная медицина» об использовании психиатрии в СССР. В 2004 году его задержали и допрашивали в связи с распространением скандальной книги Александра Литвиненко «ФСБ взрывает Россию». О правозащитном движении в современной России в рубрике «Тема дня» беседовал с Александром Подрабинком «Либер Кукол».
Радио «Прага. Тема дня».
Вы не встречаетесь с каким-то недоверием или с таким... Понимаете, когда я вот общаюсь с людьми, я очень часто слышу такие вещи, как ну вот понятно, они там занимаются правами человека, потому что им заплатил там, то ли там, не знаю, Вашингтон, то ли Березовский, то ли еще кто-то. И в каких-то честных намерениях сомневаются очень многие почему-то.
Я вам скажу, в основе такого подхода лежит культивируемый столетиями в России скепсис. И заключается он в том, что нормальный среднероссийский человек абсолютно не верит в то, что права человека могут когда-либо восторжествовать, в том, что граждане России могут иметь собственное достоинство, и в том, что они могут каким-то образом влиять на ход политических событий. Это, я думаю, как это ни прискорбно звучит, это генетическая черта нашего общества, абсолютное недоверие. Поэтому, когда появляются люди, которые занимаются такими вопросами, вопросами прав человека, то средний российский обыватель относится к ним с большим недоверием, не понимая, что они хотят сделать, ради чего, потому что внутри него крепко сидит убеждение, что сделать ничего нельзя, что Россия – это такая страна, в которой ничего невозможно сделать. И поэтому они находят разные мотивировки, наиболее себе понятные, как то, ну, их купил там Березовский, или их купила ЦРУ, или их еще кто-нибудь купил, или они просто сумасшедшие, или им делать нечего, и они бесят жиру, совершенно разные. Ну, некоторые считают, что это правильно, они бьются головой об стенку. Некоторые считают, что ну и пусть себе бьются, разобьют голову. Некоторые считают, что, ну, может быть, они когда-нибудь чего-нибудь добьются. Спектр мнений самый различный. Поиск мотивировок тоже очень различный. Но в основе лежит укоренившееся представление о том, что Россия такая страна, в которой невозможно добиться справедливости.
Нельзя сделать так, чтобы правозащитное движение нашло какого-то, скажем, образцового, типичного героя, за которым можно бы сказать, что вот мы занимаемся этим случаем. А то мне кажется, что многие люди это воспринимают так, что вот там главный клиент, в кавычках, правозащитного движения, это Михаил Ходорковский, с которым, ну, просто человек, не каждый как бы с ним как-то может ассоциировать себя.
А вы знаете, я должен сказать, что такого постоянного героя, слава богу, в России нету, потому что такие герои, ну, бывали в тоталитарное время в наше, которые вот сидели они там год, два, там пять, десять лет. И сейчас в некоторых странах такие люди есть, в коммунистических странах, в странах диктаторских, за которых организуются длительные кампании. В России, слава богу, такого нету. Борьба за права каких-то конкретных людей, она такая более короткая по дистанции, более короткая по времени. И я не думаю, что надо было бы создать какое-то имя как знамя. Во-первых, на знамя отвлекается очень много сил, потом это знамя освобождают, и у всего мира складывается впечатление, что ну вот теперь-то и все хорошо. Это также вот было в Советском Союзе, я сам свидетель этому, когда, скажем, о некотором человеке говорят очень много, непропорционально больше, чем про других, а потом ему делают хорошо, отпускают за границу или выпускают на волю, и у всего мира складывается впечатление, ну вот, наконец-то в Советском Союзе уже есть свобода. Так что я бы не персонализировал движение за права человека, не в смысле людей, которые борются, не в смысле людей, за которых борются.
Вы говорили, что борьба бывает теперь короткая. Бывает короткая и успешная, или короткая и безрезультатная?
Да, по-всякому бывает. Но я должен сказать, когда принимает большие размеры такая борьба, то власть идет на уступки. Я могу припомнить, ну, скажем, такой случай, как водителя, который попал в катастрофу и погиб тогда, губернатор Евдокимов. И это было не правозащитное движение, но тем не менее это была акция гражданского протеста. Автомобилисты России провели массовые акции. Это было подлинное, как бы, ну, проявление гражданского общества, настоящее гражданское общество. Хотя вот как-то в каком-то конкретном случае не очень долго, и они добились успеха. В каких-то случаях успеха добиться удается, в каких-то нет.
А есть безнадежные случаи? Можно привести какой-нибудь пример, ну, даже заранее, заведомого безнадежного случая, которому точно нельзя будет там?
Ну, вот власти до сих пор не идут ни на какие компромиссы с фигурантами дела ЮКОСа. Хотя совершенно очевидно, что следственные и судебные дела изобилуют таким количеством нарушений. В России везде существуют процессуальные нарушения. Ничего нового нет. В любом уголовном деле есть процессуальные нарушения. Это просто потому, что низка культура правовая у судебных следственных органов. Но в деле ЮКОСа их такое количество, что заставляет предполагать о злоупотреблении правосудием. И они не идут ни на какие уступки никому. Даже вот Бахминой, которая уже признала свою вину, написала помилование, прошение помилования. То есть по их меркам она как бы сломалась, да? Может быть, действительно сломалась, не знаю, я не судья. Но она не представляет, очевидно, не представляет никакой угрозы. Она беременна на 7-м месяце. Ну, просто какие-то гуманитарные соображения должны существовать, но нет. Никто не рискнет на себя смелость, ни один судья, ни одна прокуратура не возьмет на себя смелость проявить акт милосердия.
А вы оптимист или пессимист, что касается взгляда в будущее? Оно будет улучшаться или ухудшаться?
Ну, вы знаете, я бы сказал, что я оптимист, потому что думаю, что бывает еще хуже. Ну, если говорить серьезно, я сомневаюсь, что будет улучшаться ситуация. Она будет еще ухудшаться. Вы знаете, это как с очень модной сегодня темой падения финансовых рынков. Вот рынок восстановится после того, как дойдет до некоторого дна, да? Есть понятие дно падения котировок акций, финансового рынка. Вот такая же примерно ситуация и с политикой в России. Она упадет до некоторого дна, когда падать дальше будет некуда, и в силу каких-то объективных причин начнется тогда рост демократии, может быть, или хотя бы вот этот авторитарный режим, который сегодня установился, он как-то съежится и исчезнет.
Но это дно еще не близко, или другими словами, свет в конце тоннеля еще не близко.
Мне кажется, что он не близко, и я думаю, что очень многое сегодня зависит от позиции окружения, от окружающих Россию стран. Случайно такая острая реакция в России на демократические изменения в Украине, в Грузии. Российские власти понимают, какая опасность, какая угроза исходит от любой демократии, особенно от приграничной. И я думаю, что если в Советском Союзе многое связывалось с поведением Запада и многое увязывалось с поведением Запада, то в сегодняшней России это значит еще больше, гораздо больше. И если бы Запад проявлял большую последовательность в отстаивании идеалов свободы, идеалов демократии не только у себя дома, но и по всему миру, как того, казалось бы, требует идея глобализации, то я думаю, что судьба России была бы гораздо лучше.
На этом передача русской редакции «Радио Прага» подошла к концу. В студии прощается Ольга Калинина. До новых встреч в эфире.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11825 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3A empfangen. Außerdem digital im DRM-Modus, und zwar freitags und samstags um 15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 9850 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio.